Слово благодати представляет серию проповедей «Разрешение конфликтов». Часть третья. Сила для предупреждения конфликтов. Проповедует пастор Алексей Коломийца.
Очень многие люди понимают, что это нехорошо попадать в конфликтные ситуации. Очень многие люди, понимая это, страдают от этого, и, может быть, даже что-то предпринимается, пробует что-то сделать для того, чтобы освободиться от этих вещей. Но очень часто сталкиваются с такой проблемой, когда они сделали шаг, сделали второй, когда они что-то попробовали сделать, и потом обнаруживают, что просто нет сил. Что просто какие-то другие обстоятельства отвлекают, какие-то чувства перехватывают, заполняют, так скажем, все сознание, заполняют эмоции, и в результате мы возвращаемся на ту же точку, с которой начали. Мне кажется, очень многие христиане, живущие на земле сегодня, страдают этой проблемой. С одной стороны, они хотят освободиться от проблем, с другой стороны, пытаясь, не обнаруживают силы для того, чтобы это произошло. Мы сегодня будем говорить подробнее о том, где эту силу брать. То есть каждый из нас, когда Иисус Христос призывает нас, когда Иисус Христос призвал вас когда-то, Он призвал вас не для того, чтобы возложить на вас бремя, которое вы не способны понести. Он призвал вас для того, чтобы дать вам не только путь, показать вам не только методы, но дать силу для этого. И слава Богу, что христиане имеют этот доступ, имеют эту возможность для того, чтобы в своей жизни действительно получать эту силу от Бога и жить по ней, жить в результате вот этого взаимодействия, тесного взаимодействия с Богом. Несколько слов я скажу, напомню то, о чем мы говорили в прошлый раз, о том, что существуют Божьи методы, посредством которых мы предупреждаем конфликты до их возникновения. Помните, мы говорили о том, что нам нужно научиться удерживать язык свой от зла, не воздавать злом за зло. Мы говорили о том, что нам нужно научиться доверять Богу конфликтные ситуации и так далее. То есть несколько было перечислено таких пунктов, очень важных, из которых состоит наша ответственность по отношению к тому, как мы реагируем на мир, на обстоятельства, которые реакционно относятся, то есть они враждебно относятся к нам или к нашим действиям, или к нашей личности. Дело в том, что когда мы говорим о всех этих хороших методах, мы обращаемся к живому источнику Священного Писания, который представляет нам, говорит нам о том процессе, который Бог устроил, для того, чтобы вот все вот эти принципы, открытые здесь на страницах Священного Писания, они стали реальными. Я могу сразу сказать, что у человека, у самого человека, самого по себе нет сил для того, чтобы предупредить конфликт. У каждого из нас, так скажем, то, что грешный человек попадает в конфликт, это естественно. Для того, чтобы не попасть в конфликт, нужно что-то сделать. То есть, так скажем, если вы ничего не будете делать, то вы будете попадать в конфликтные ситуации. И вы будете конфликтовать. Для того, чтобы нам избавляться от этих ситуаций, для этого нужно предпринимать усилия. То есть, для этого нужна сила. И эта сила, мы видим очень ясно, эта сила только у Бога. В нас самих этой силы нет. Поэтому мы сегодня говорим о Божьей силе для преодоления конфликта. Мы говорим о том, что Бог приготовил для каждого дитя своего. О том, каким образом мы получаем мотивацию, каким образом мы получаем внутри себя способность быть настойчивыми и последовательными в том, чтобы нам можно было жить в этом мире полном вражды. И в то же самое время жить в нем так, чтобы мы способны были жить спокойно, жить мирно, жить в смирении сердца, жить не так, как живут люди, которые нас окружают. Вот почему речь идет о рождении свыше. То есть, по сути дела, мы на сегодняшний день не можем говорить о библейском методе, о библейской силе для того, чтобы мы преодолевали или предупреждали конфликты, если мы не знаем, что такое рождение свыше. То есть, если вы не знаете Иисуса Христа как Господина вашей жизни, Если вы не встретились с Богом никогда так, что вы отреклись от себя однажды, вы сказали «да» Богу, и вы сказали «да» Его господству, Его суверенному владычеству в вашей жизни, то тогда очень трудно говорить о практике жизни. Помните, мы в прошлый раз останавливались подробно, говорили о том, что в жизни христиан есть такой парадокс. С одной стороны, Писание говорит очень ясно: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Ясно об этом сказано. То есть, ко Христу приходят для того, чтобы найти покой, для того, чтобы найти мирную жизнь, для того, чтобы найти вот то, для чего душа создана, к чему она так рвется, так стремится. Но вместе с этим, заметьте, никакие войны не являются настолько ожесточенными, как религиозные войны. Ни в каких организациях нет столько боли и столько проблем, как в церквях. К сожалению, к глубокому сожалению. Получается парадокс. Христос призывает к одному, мы приходим к Нему, но почему-то в реальности не получаем этого. Почему-то в реальности мы продолжаем жить вот тем, что мы принесли из мира, тем, что у нас было в мире. Что я имею в виду? Злость, раздражение, гнев, унижение других, свое «я», эгоизм и так далее. И когда мы со всем вот этим букетом продолжаем жить, то тогда на малейший элемент противодействия, на малейшую силу, которая нам противодействует, мы реагируем. И в результате получается конфликт. И в результате получается то, что атмосфера в церкви, атмосфера в семье христианской, атмосфера в душе христианина превращается из вот такой мирной, спокойной, благочестивой, богопочитающей, превращается в атмосферу войны, политики, хитрости, противостояния. Кто-то хочет кого-то обойти, кто-то хочет кого-то пересчитать, переиграть, просчитать на 10 ходов вперед и так далее. То есть вместо того, чтобы жизнь была спокойная, когда люди бы жили и знали, что им никто, ничто не угрожает вокруг, вместо этого люди живут настороженно. Они продолжают жить настороженно, даже в церкви, даже в христианской жизни, даже в семьях, к сожалению. Поэтому, когда мы говорим о силе для победы над конфликтами, мы говорим только о той силе. Мы не говорим о каких-то психологических трюках. Мы не говорим сегодня здесь о том, что нужно сделать для того, чтобы вам обрести методы или обрести, так скажем, самые новейшие разработки человеческие, которые позволят вам утвердить мир. Этим занимаются в мире, этим занимаются психологи, этим занимаются политики, этим занимаются самые-самые разные социальные институты, которые ставят перед собой эту цель, каким-то образом привести человечество к умиротворению. Иисус Христос решает проблему совершенно другим способом. И мне кажется, что на сегодняшний день мы живем в такой ситуации, когда о способах Иисуса Христа начинают забывать. Люди, которые носят имя Иисуса Христа, люди, которые выполняют церковные обряды, люди, которые считают себя причастниками церкви, но на самом деле их реальной философией, их реальной действующей практикой, мотивацией является не программа Иисуса Христа, не методы Иисуса Христа, а методы, которые взяты в мире и утверждены в их жизни. Вот почему мы снова и снова возвращаемся к этому вопросу. Не любите мира, не того, что в мире. Мы говорим о философии мира, мы говорим о его методах, о его жизни, о его структуре, о том, на чем построен мир, где правит я, где правит эгоизм, где правит человеческое желание быть выше других. Итак, для того, чтобы нам обрести силу для предупреждения конфликтов, для этого нужно как минимум два элемента. Мы сегодня будем говорить об этих двух элементах. Во-первых, нам нужно научиться познавать Бога. Это самое большое, что может человек достичь в своей христианской жизни. Большего не сможет человек достичь. Вот в христианстве люди ставят разные цели перед собой. Некоторые ставят цель, чтобы выучить как можно больше стихов Священного Писания. Хорошие цели. Некоторые ставят цель перед собой, чтобы своей жизнью заработать что-то, чтобы вести себя определенным образом, чтобы сделать определенное количество добрых дел. Это все хорошо. Все это нужно, и вести себя нужно правильно, и Библию читать нужно, и добрые дела нужно делать. Но дело в том, что Христос сказал о том, что Он пришел на землю для того, чтобы открыть нам Отца. Для того, чтобы открыть Бога. Почему? Не просто для того, чтобы наша информационная база расширилась. Он открывает нам Отца для того, чтобы показать нам жизнь. «Я есть путь и истина, и жизнь», Иисус Христос говорит, «и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Смысл прийти к Отцу, смысл узнать Бога, смысл наполниться Им, смысл подчинить Ему свой внутренний мир, подчинить Ему свои эмоции, подчинить Ему оценки окружающего мира или ситуации, в которой мы находимся, в которой мы попадаем. Итак, для того, чтобы предупреждать конфликты, нам нужно научиться познавать Бога. Дело в том, что по-другому не получится. Можно пытаться, по-другому можно пытаться, и некоторые люди пытаются это делать, но это называется политическая игра, не больше. Сегодня произошло такое большое событие. Израиль передал через посредничество Германии, отпустил из своих тюрем 400 террористов, палестинских террористов, которые сидели в их тюрьмах, в израильских тюрьмах, и они отпустили этих 400 террористов, они обменяли их на одного израильского бизнесмена. Этих террористов, конечно, вывезли куда-то в Германию с тем, чтобы они не были там в Израиле, это было их условие, но, казалось бы, вот такой большой жест доброй воли. Отпустили 400 человек из тюрем. И казалось бы, что их противники, Хизбалла, отдали им одного видного какого-то бизнесмена, которого они 3 года назад захватили и держали где-то там в плену. Но когда мы посмотрим на реальность, то мы увидим, что все, что эти люди делают, это совершенно не стремление к миру. Это просто политическая игра. Это когда люди играют в шахматы, и они считают, ага, я сейчас отдам эту пешку для того, чтобы взять вот этого ферзя. Вот это то, что делают люди, когда они уступают. Это то, что делает современный мир, когда они, казалось бы, избегают конфликтов. Чаще всего это уступка в одном для того, чтобы опередить в другом. Когда мы смотрим на то, что говорит Библия, на то, что говорит Бог, это абсолютно другой характер. Давайте прочитаем Евангелие Матфея, 22 глава, 37 стих. Иисус сказал ему... Значит, молодой человек подошел к Иисусу Христу и задал ему вопрос, какая самая большая заповедь в законе. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Вы знаете, что 10 заповедей состоят из 2 частей. Первые 4 заповеди касаются отношения человека к Богу. И вторые 6 заповедей, они касаются отношения человека к людям. Так вот, неспроста Бог установил такой порядок в этих заповедях. Дело вот в чем, что если люди не смогли возлюбить Бога, им очень трудно будет возлюбить людей. Если человек не уразумел своей жизни, вот это важность этого утверждения, силу и могущество этого действия, возлюби Господа Бога, он никогда, друзья мои, никогда не сможет построить правильные отношения с людьми. Очень многие люди говорят, ну вот вы такие боговерующие, вы такие вот ходите в церковь, вы так много там времени уделяете, а я вот не хожу никуда, я просто хороший человек, я просто люблю соседей, люблю окружающих людей и так дальше. Вы знаете, Библия очень ясно говорит по этому поводу. Библия говорит о том, что если человек не возлюбил Бога, то все остальное, что он делает по отношению к остальным людям, это не есть настоящая любовь. Она не может быть настоящей. Почему? Потому что мотивация не настоящая. Потому что единственная правильная мотивация, которая существует, это возлюбить других ради Бога. Вот почему, когда мы говорим о преодолении конфликтов или о том, как нам относиться к конфликтам, мы должны ясно сказать, что это начинается с того, насколько мы в своем сердце, в своей внутренности действительно развили вот этот мир хождения с Богом. Вот этот мир Божьей реальности. Вы знаете, когда люди приходят к врачу, очень часто им хотелось бы, чтобы их болезни очень быстро решались. Они приходят, и они хотят, дай какую-нибудь таблетку, чтобы я сейчас выпил, и завтра вышел и был абсолютно здоровым. Но чаще всего врачи говорят, вы знаете, это зависит от образа жизни вашего. Это зависит от вашего питания. Это зависит от недостатка определенных элементов, витаминов, каких-то минералов в вашем организме. И для того, чтобы вам исправить эту ситуацию, для этого вам нужно следить за тем, как вы кушаете, следить за тем, как вы спите, следить за тем, в какой среде вы работаете и так далее, и так далее, и так далее. То есть речь идет о том, что для того, чтобы человек способен был противостать болезни, ему нужно не таблетка антибиотика, а ему нужна здоровая иммунная система в его организме. Так вот, то, о чем мы говорим сейчас здесь, это иммунная система. Это то, что сделает нас способными противостоять враждебным силам, которые нас атакуют. Это не то, что приобретается сразу, но это то, без чего мы не сможем жить, дорогие друзья. Это то, чего так не хватает сегодняшнему христианству. Это то, чего не хватает нам с вами. И мы, знаете, часто кивнем головой и скажем, тогда, когда мы попались где-то, когда мы вышли из себя, когда мы втянулись в какой-то конфликт, мы кивнем головой и скажем, да, плохо сделали, да, нужно бы что-то сделать, чтобы в следующий раз этого не произошло. Но мы развернулись и продолжаем жить без того, чтобы обратить внимание на коренную перестройку нашей жизни, чтобы мы в своей жизни, в корне ее, в ее центре, могли найти вот эту точку, точку познания Бога, точку любви к Богу. Надо честно сказать, сегодняшние люди мало любят Бога, мало говорят о Боге. Сегодняшнее христианство – это больше христианство, знаете, такого или литургического плана, где человек пришел, и ему просто нужно испытать вот эту атмосферу обряда, атмосферу ритуала. У разных людей разный обряд и разный ритуал, но у всех практически существует одна и та же проблема. Им нужен, они сильно не вникают, что здесь происходит, они сильно не ставят себя под свет этого луча божественного. Им нужно пережить обряд, им нужно пережить привычное, чтобы у них немножечко на душе легче стало. Это одна ситуация. Вторая ситуация, как люди видят христианство, они видят в христианстве своеобразный источник, как им исправлять их жизнь. Вот у меня болезнь, я пришел для того, чтобы помолиться, и меня Бог исцелил. У меня свадьба завтра, я пришел для того, чтобы научиться, как создать семью. У меня дети родились, и мне нужно знать, как их воспитывать и так далее. То есть подход вот с такого плана, знаете, как самоучитель жизни. Это действительно так. Библия отвечает на все эти вопросы. Она дает нам прямые указания, каким образом мы должны все эти вещи делать. Но дело в том, что эти указания имеют смысл только тогда и только для тех, когда люди реально познают Бога и растут в Нем. Когда они реально могут учиться Его любить. Когда любовь к Богу становится, переходит из области фантастики, из области поэзии, из области теории к практике жизни. Это то, о чем Иисус Христос говорил этому человеку. Второй элемент, связанный с познанием Бога, связан с тем, что когда мы любим Бога, мы не только учимся любить ближних, но мы имеем достаточную мотивацию, чтобы быть похожими на Него. Вы знаете, практически все люди, которые обладают какой-то популярностью, они оказывают влияние на тех, среди кого они популярны. Особенно это видно среди молодежи. Если вы обращали внимание там, в России или в бывшем Советском Союзе, или даже здесь это заметно, как только какой-то известный артист или какая-то известная актриса в каком-то новом фасоне платья или одежды появилась где-то на каком-то концерте, это становится очень быстро популярным. Люди подражают тем, кем они восхищаются, подражают своим кумирам. Так вот, когда мы любим Бога, когда мы учимся любить Бога, это обязательно будет вызывать в нас желание быть на Него похожим. По-другому нельзя. Человек, если человек говорит, что он любит Бога, но он не становится похожим на Него, значит, тогда он или себя обманывает, или пытается обмануть других людей. Суть любви к Богу заключается в том, что мы ищем Его, мы хотим Его знать, мы хотим проводить с Ним время, мы восхищаемся Его качествами, мы их рассматриваем, мы снова и снова к Ним приходим, мы хотим, чтобы эти качества, они наполнили наше сознание и нашу жизнь. Посмотрите, Иисус Христос говорил об этом в Евангелии от Матфея в 5 главе 43 стиха, очень известный текст. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Посмотрите, Иисус Христос обращается к религиозным людям, евреям, которые Его окружали, в большинстве своем фарисеи и книжники, которые очень сильно ожидали от Него, что Он присоединится к ним и возглавит или поможет им осуществлять их религиозную программу. Иисус Христос обращается к ним и говорит им что-то, что абсолютно не вкладывалось в их сознание. Он говорит: да, действительно так, вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Да, это было сказано, да, так живут люди, в этом смысл порядочности в мире. Но он продолжает и говорит: а я говорю вам. Он говорит о том, что у меня другой принцип. Мой мир отличается. Атмосфера в моем мире, она наполнена совершенно другими веществами. Она совершенно другого качества. В чем она заключается? Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Почему? То есть он говорит: посмотрите на меня. Посмотрите, я являюсь Богом, который, если разобраться, так скажем, в абсолютном смысле, то если кто-то достоин того, чтобы требовать от людей безоговорочного, мгновенного, немедленного, полного подчинения, то это Бог. Так вот, смотрите, вот этот Бог, святой, всемогущий, всевышний, всезнающий, который достоин самого-самого лучшего и самого высшего, этот Бог, получая от людей все очень и очень неприятное, так много зла, так много ненависти, так много нечистоты, так много всякой-всякой развращенности, но вот этот Бог, посмотрите, этот Бог, Он повелевает солнцу своему каждый день восходить и над злыми, и над добрыми. Ну, вы скажете: ладно, солнце – это общее дело. Если его убрать, то тогда и доброе не просуществует. Поэтому Бог вынужден, чтобы солнце всходило над злыми, потому что ради добрых, чтобы добрые жили. Вы знаете, посмотрите на самые-самые различные другие обстоятельства. Люди продолжают жить, злые люди продолжают жить, у них сердце работает, как ни странно, хотя Бог может остановить его очень быстро. У них почки, и печень, и желудок, и все остальные органы функционируют. Вот почему? Не потому, что мама с папой у них здоровые были, совершенно не потому, а потому, что Бог дает им здоровье. По одной причине, Бог дает им здоровье. Кому? Злым людям. Поэтому Бог говорит: вот посмотрите на меня и научитесь у меня. Научитесь у меня правильному отношению, тогда вы будете сынами. Тогда вы можете назваться сынами моими. Так он говорит: и вы будете сынами Отца вашего Небесного. И дальше он объясняет: если вы будете любить любящих вас, так все делают. Язычники так делают, люди в мире так делают. Он говорит о том, что нам где-то внутри себя, где-то в корне своей природы, христианам, людям, которые идут за Иисусом Христом, нужно искать у Бога того, чтобы наша внутренность была перестроена, чтобы наш мир реакции, наш мир того, каким образом мы воспринимаем, что происходит вокруг, он был построен так, как он построен у Бога. Это возможно только в одном случае, когда мы будем любить Бога, познавая Его. Сколько бы вы ни говорили о том, что это хорошо, что это нужно, оно всегда будет оставаться за сферой реальности вашей. Оно всегда будет вроде бы правильно, вроде бы точно, но нереально. Но где-то далеко, где-то неестественно, где-то в параллельном мире существующее. То, о чем идет речь здесь, это должно стать реальностью шаг за шагом. День за днем оно должно наполнять наш мир, оно должно формировать его, оно должно делать из него богоподобное естество. Это цель христианина. Вы знаете, для человека неверующего познание Бога невыносимое, немыслимое и невыносимое. Почему? Потому что познание Бога – это не теоретическое знание Священного Писания. Я встречался с людьми и читал книги о многих-многих людях, которые знают Библию почти наизусть. Либеральные богословы, они разложили ее по мельчайшим слогам, буквам, фразеологическим оборотам и так далее. То есть они знают то, что написано в Библии. Но они не приняли того, что написано в Библии. Для них эта книга представляет собой памятник истории. И они изучают ее как памятник истории. Христианин подходит к этой книге как к живому Божьему Слову, которое требует его изменения, которое требует, чтобы человек подчинял себя шаг за шагом. И сейчас хотел бы спросить вас, какой ваш опыт познания Священного Писания, познания Бога через Священное Писание? Если в вашей жизни это цель, это стремление, это задача, которую бы вы ставили перед собой, чтобы сегодня немножечко больше узнать Бога, чтобы себя подчинить Ему еще? Знаете, если мы не будем ставить перед собой таких целей, нам очень сложно, друзья мои, будет говорить о духовном росте, о прогрессе, о том, чтобы наша жизнь, вот эта жизнь, о которой мы говорили в начале, что она должна бы иметь христианские качества и характеристики, но почему-то так долго и усиленно не может их иметь. Для того, чтобы это происходило, нам нужно стать на эту тропу познания Бога. Следующий элемент. Познание Бога помогает нам не забывать, кто мы есть, сколько нам прощено. Посмотрите, как только мы живем сами по себе, как только мы отвлеклись от реальности того, кем мы являемся и кем Бог является, нам начинает казаться, что мы из себя что-то представляем, что мы действительно достойны чего-то. Помните, когда Адам с Евой согрешили? Почему они усиленно избегали встречи с Богом? Причина одна, потому что если Бог появится, они просто вынуждены будут, их ложь вот эта, в которой их убедил дьявол, в которой они пытались убеждать себя, что они являются богами, их ложь не будет иметь никакого фундамента, никакого основания, это все распадется. Поэтому Адам прячется от Бога. Посмотрите Ефесянам 4 глава, 31-32 стихи. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вы знаете, если мы забываем о том, что нам прощено, мы не способны прощать. Мы теряем способность прощать других. Потому что здесь так написано. Здесь написано, не забывайте, сколько вам прощено. Не забывайте, как Бог в Иисусе Христе, через жертву Иисуса Христа на Голгофе, через Его реальные страдания, которые перенес Иисус Христос, живя здесь на земле. Он обращается и говорит, пожалуйста, не забывайте, сколько вам прощено. Не забывайте, что Христос умер не за грехи человечества в общем, а Христос умер за ваши лично грехи. Знаете, когда мы теряем это из виду, у нас сразу появляется тон такой голоса, знаете, немножечко высокомерный, надменный. У нас появляется желание и сила требовать с других. Каким-то образом ставить других под ответственность себе. Но то, что мы находим здесь, то, что мы находим в этом тексте, этот текст объясняет очень ясно и конкретно, что для того, чтобы нам избавиться от всякого раздражения и гнева, и ярости. Для того, чтобы нам научиться сострадательности и прощению, нам нужно помнить, сколько нам Бог простил. Еще раз я напомню эту притчу, когда Иисус Христос рассказал о человеке, который очень много-много был должен, и ему Господин простил. 18 глава Евангелия от Матфея. И потом этот человек, после того, когда ему было очень много прощено, нашел того, кто был ему немножко должен, и стал душить его, и стал тащить его, и стал требовать от него, и стал каким-то образом конфликтовать с этим человеком. Так вот, если мы в нашей жизни будем иметь познание Бога, мы всегда будем понимать, кто мы есть. Мы никогда не забудем, что мы являемся спасенными сегодня только по одной причине, только потому, что Иисус Христос умер за нас на Голгофском кресте. Не потому, что мы хорошие, не потому, что в нас что-то было такое, что Бог увидел и подумал, хорошо, я вот этого спасу. Совсем не поэтому. Только по одной причине, только по милости Божьей, огромной Божьей милости, явленной к нам. Как не хватает нам, людям, которые следуют за Иисусом Христом, как не хватает сегодняшнему евангельскому христианству этого осознания милости. Может быть, потому что в нас так много присутствует элементов гуманизма, элементов гуманистической философии, которая построена на спасении делами, на том, что мы что-то сделали, что Бог обратил на нас внимание. Мы лучше, чем вот эти люди, которые рядом с нами. У нас есть что-то, чем мы можем похвалиться. У нас есть что-то, что мы можем противопоставить и показать то, чего нет у других людей. И, наверное, поэтому среди нас так много споров. Наверное, поэтому среди нас так много осуждений, так много сплетен, так много вот этой, знаете, истлевающей заразы, которая внутри людей поселилась. Причина? Нет ясного понимания милости Господней к нам лично. Нет этого ясного осознания нашей полной абсолютной греховности, нашей абсолютной нужды в Иисусе Христе. Поэтому мы не способны избавляться от раздражения. Поэтому мы не способны сострадать. А как только мы видим кого-то, кто немножечко по-другому ведет, кто согрешил, может быть, кто, может быть, действительно достоин того, чтобы его учить, помогать, обличать, может быть, и иногда даже наказывать. Но вот здесь, вот в этом случае, мы сразу же обрушиваемся праведным, в кавычках, гневом. Почему? Забываем о милости, которую к нам явил Бог. Забываем о том, что мы-то сами попали сюда. Только по одной причине. Только потому, что Бог нас, недостойных, мы здесь не должны были быть, недостойных нас сюда провел. Как это важно помнить, дорогие друзья. Как важно не забывать, что мы познаем Бога для того, чтобы видеть эту правильную перспективу, понимать Его и понимать себя. Я уверен, дорогие друзья, проблемы в семьях в огромном смысле, в большом проценте упадут. Они перестанут существовать, если мы научимся правильно видеть себя в отношении с Богом. Проблемы в церквах, проблемы между друзьями и так далее. Последнее. Познание Бога меняет перспективу жизни. То есть, когда мы познаем Бога, мы не только учимся любить ближних, мы не только имеем мотивацию для того, чтобы подражать Богу, не только видим милость, которую Бог оказывает к нам, но мы еще и учимся смотреть на то, что окружает нас с Божьей точки зрения. Вам никогда не приходилось наблюдать за тем, как скандалят или ссорятся маленькие дети? Чаще всего это происходит из-за какого-то пустячного вопроса, из-за какой-то игрушки, которая обоим им нужна прямо сейчас. И вы смотрите на них и думаете, ну посмотри, сейчас пройдет 2 минуты, и эта игрушка будет лежать и не будет нужна никому. Но сейчас для них это так важно, что они плачут, они дерутся, может быть, они выхватывают эту игрушку, и вся эта атмосфера приносит им столько горя и боли. Что нужно этим детям? Этим детям нужно по-другому посмотреть на эту проблему. Им нужно посмотреть на эту проблему глазами немножечко более взрослого, немножечко более зрелого человека. И вы их к этому призываете обычно детей. Обычно вы стараетесь, чтобы ребенок научился смотреть немножечко правильнее на то, что происходит. Вы знаете, когда мы об этом говорим, Что-то подобное происходит с нами, взрослыми людьми. Дело в том, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, иногда нам кажутся такими же острыми, такими же требующими сиюминутного разрешения, как вот для этих маленьких детей эта игрушка. И нам кажется, что мы должны воевать за нее сейчас, мы должны постоять, мы должны отстоять свое право на эту игрушку. Мы должны отстоять свое имя доброе, которое опорочил кто-то. Мы должны. Вы знаете, когда мы говорим о всем этом, возможно, даже сейчас в вашей жизни вы можете посмотреть назад и вспомнить определенные обстоятельства в вашей жизни, за которые вы думаете сейчас, не стоило ввязываться в конфликт. Вы знаете, я в своей жизни вспоминаю такие ситуации, за которые мне сегодня стыдно. Стыдно за то, что я по молодости, по горячности спорил о том, о чем совершенно не обязательно было спорить. Во всяком случае, ничего от этого не изменилось. От того, что я спорил, конфликтовал, реагировал как-то резко. Мир так и остался на месте. Жизнь не поменяла свой курс. Вы знаете, вопрос заключается в том, что нам нужно научиться смотреть на каждую ситуацию. Я хотел бы вас призвать в вашей жизни, в вашей реальной жизни, научитесь, попробуйте смотреть на ваши конфликты, на те конфликты, в которых вы сегодня находитесь. Попробуйте посмотреть на них глазами Бога. Нам нужно научиться этому. И тогда очень многое изменится. Вы знаете, когда мы научимся смотреть глазами Бога? Когда мы будем Его познавать. Когда мы будем с Ним время проводить. Когда мы будем знать, в чем заключается Его точка зрения. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Посмотрите, что здесь происходит. Вы знаете, Библия во многих-многих текстах говорит нам очень ясно о том, что мы в своей жизни действительно не обладаем слишком большими правами, о которых нам так часто хочется воевать, и которые нам хочется отстаивать. Здесь говорится о том, что Иисус Христос, тот, кто действительно обладал этими правами, Он от них отказался. Почему? Здесь так написано, почему? Потому что смотрите, он не сделал никакого греха, не было лести в устах его, будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. 20 стих. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Оказывается, даже угодно Богу наши, так скажем, несправедливо перенесенные преследования, унижения какие-то, какие-то обстоятельства, в которых, так скажем, наши права ущемлялись. Написано так, что это угодно Богу. Для чего? Чтобы мы шли по следам Иисуса Христа. Так вот, когда мы попадаем в предконфликтную ситуацию, или когда мы попадаем в ситуацию, когда с нами кто-то конфликтует, чаще всего возникает одна проблема. Опять-таки, исходя из того опыта, который мне, к сожалению, приходится иметь достаточно много, когда люди находятся в конфликте. Первая задача, когда люди находятся в конфликте, заключается в следующем. Помочь этим людям по-другому посмотреть на ситуацию. Знаете, что получается? Два человека, каждый думает в своем сознании, в своем мозгу, прокручивает постоянно, снова и снова, те негативные вещи, которые он увидел, которые были сделаны по отношению к нему. Например, муж с женой имеют проблему, они ругаются, они в какой-то форме это или обижаются, или в какой-то другой форме это выражают. Эта проблема не разрешится, пока кто-то из них не перестанет думать о том, какой он бедный, какой он несчастный. Мне приходилось часто говорить с людьми, и когда пытаешься вывести человека из этого цейтнота, разорвать вот этот замкнутый круг, пытаешься показать ему другую сторону дела, нет, он все равно возвращается, ах, какая она негодяйка, ах, какая она негодяйка. И когда человек прокрутит это раз 200 в своем уме, то она уже из негодяйки вырастет в ведьму какую-то, которую нужно только уничтожить с лица земли, в его сознании. Это все больше и больше раскручивается, человек все сильнее себе, ах, как сказала, ну надо же, и так сказала, и снова об этом думает, и еще об этом, ах, как меня унизили, ах, какие же они плохие люди, а посмотрите, а тех они так не унижают, а вот к соседям они лучше относятся, и этим человек разжигает себя, раскручивает, и пока он будет себя так раскручивать, он будет гореть. Обстановка вокруг него будет гореть, он сам будет гореть внутри, он сам будет себя уничтожать. Он будет уничтожать свои взаимоотношения, он будет уничтожать себя самого, мир своей души. В это же самое время противоположная сторона занимается тем же самым. Она не видит свои ошибки, но она видит его ошибки. И она постоянно думает об этом. Какой негодяй. И это прокручивается в ее сознании больше и больше. И это как снежный ком, как лавина нарастает и нарастает. Вот почему очень важно. Нам нужно научиться оставить это все. Подняться над всем этим и посмотреть, каким образом Бог это оценивает? И это возможно только в одной точке. Это возможно только, когда мы приходим к познанию Бога. Когда мы не себя утверждаем. Когда мы не свою правоту доказываем, дорогие друзья. Когда мы не концентрируем свою жизнь вокруг того, чтобы добиться, чтобы я был прав. А когда мы концентрируем свою жизнь вокруг того, чтобы познать Бога. Если я его познаю, тогда все остальное будет становиться на место. Я точно знаю, дорогие друзья, что в вашей жизни самое большое, чего сегодня не хватает, это посвятить себя вот этому полному познанию Бога, вот этому строительству или созданию крепкого иммунитета духовного, который даст вам силу проходить через самые сложные обстоятельства, через самые невыносимые ситуации, которые будут вас разрывать на разные стороны, проходить и оставаться верными, проходить... И эти обстоятельства не будут вас колебать. Есть еще один важный текст из книги Притчи. Книга Притчи, 2 глава. Я очень коротко коснусь его. Я в воскресенье говорил с молодежью на эти слова. Здесь рецепт познания Бога. Рецепт приобретения страха Божьего и познания Бога. Очень интересный рецепт, но очень действенный. Послушайте внимательно. 2 глава. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Вот это цель, к которой каждый христианин должен стремиться. И посмотри, какие ступеньки ведут к этой цели. Что нужно для того, чтобы эта цель стала реальностью? Первое. Если примешь слова мои, не только прослушаешь, а примешь сердцем. Если скажешь, да, Господи, это для меня сегодня, для того, чтобы мне вот эту сферу моей жизни изменить. Если примешь слова. Второе, если сохранишь их. Что это значит сохранить? Это значит не только одноразовая реакция, когда я вижу, я соглашаюсь, я говорю, да, Господи, это действительно так. Но когда я беру то, что я увидел, и я несу в свою жизнь для того, чтобы это работало сегодня, завтра, через неделю, через месяц, через год, если сохранишь их в жизни. Посмотрите, дальше он продолжает и говорит, так это сделаешь, что сделаешь ухо твое внимательным к слову. Очень важный элемент. Вы знаете, что угодно лезет в наш слух, когда вы проходите мимо и слышите, как кто-то говорит. Вы даже не слушаете, но вы слышите. Новость какая-то, случилось что-то, обстоятельства какие-то, само в уши лезет. Но как только вы откроете Библию, чаще всего в сон клонит. Чаще всего не думается, чаще всего трудно читать Библию. Вот почему здесь написано, сделаешь ухо твое внимательным к мудрости. То есть речь идет о сознательном шаге, о сознательном действии, когда я посвящаю себя, посвящаю свой слух, тому, чтобы слушать. Тому, чтобы слушать мудрость Божию, тому, чтобы ее воспринимать. И дальше написано, и наклонишь сердце твое к размышлению. Это вообще высшая математика для многих-многих христиан сегодня. Люди, к сожалению, хотят инстинктивного христианства, эмоционального христианства, но не христианства, которое требует размышления. А здесь так написано. Здесь так написано, что это слово должно пройти через наше сознание. Вот почему так много написано, но размышляй о нем день и ночь, но помышляйте о нем, но пребывайте в нем. Почему? Потому что слово – это не просто, знаете, какой-то химический элемент, который, проникая в наше ухо, сразу нас изменяет. Это то, что должно быть нами осознанно, это то, что должно быть нами осмысленно. Вот почему здесь так написано? Наклонить нужно сердце к размышлению. Размышлять всегда трудно, проще не размышлять. Проще обойтись, попробовать обойтись без этого. Но тогда остается религия, остается шкарлупа, но нет знания, нет настоящего познания Бога. Дальше он продолжает и говорит, если будешь призывать знание и взывать к разуму, то есть дальше делать следующий шаг, речь идет о том, что человек не просто принимает уже, не просто внимательно, а сам проявляет инициативу, сам ищет этого знания. Дальше написано, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то есть ты поймешь, что это самое важное, самое главное, самое дорогое. Я знаю, дорогие друзья, что многие из присутствующих здесь или многие из людей вокруг нас сегодня, которые принимают слово, которые кивают и говорят, ну да, в общем-то, неплохо, да, правильно сказано, но для вас это не стало еще самым дорогим, настолько дорогим, как ищут серебра, настолько дорогим, как самое большое богатство. Вот почему сегодня, я знаю, многие люди уйдут отсюда и забудут о том, о чем здесь говорилось. К сожалению, это так. Статистика говорит о том, что это так. Вот почему многие сидят здесь сейчас, но на самом деле ваши мысли где-то совсем в другом месте, в том, которое более ценно для вас. Вот поэтому мы ходим день ото дня, недели от недели, но мы так и не знаем, что значит страх Божий. Мы так и не приобретаем познание Бога. Это серьезно, дорогие друзья, это не религия. Это живые отношения с Богом, которые нам так необходимы с вами. И тогда написано, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Итак, мы говорили о первом важном элементе, связанном с тем, что нам нужно для того, чтобы обретать силу. Сейчас несколько слов хотел бы сказать о втором, не менее важном. Дело в том, что для того, чтобы нам научиться правильно вести себя в конфликтных ситуациях, нам нужно научиться хождению пред Богом. Что это такое? Речь идет о том, что очень часто люди ходят пред другими людьми. Когда-то Библия говорила о Енохе. Помните, может быть, еще в детстве, наверное, учили стихотворение про Еноха. Бытие, 5 глава, 22 стих. «И ходил Енох пред Богом». По рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. 24 стих. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Вот такая характеристика дана этому человеку. Что это значит? Это значит, человек жил, будучи подотчетным Богу. Вы знаете, мы живем на земле, и мы зависим от многих вещей. Чаще всего мы зависим от мнение людей вокруг нас. Почему мы так часто бросаемся вперед для того, чтобы защищать свое доброе имя? Потому что ходим пред людьми. Потому что нам очень важно, как о нас думают. Потому что для нас это мир наш, в котором мы живем. Мы живем в мире людей. Мы живем в мире людских ценностей. Енох жил в мире Божьем. Енох жил в мире Божьих ценностей. Вот поэтому он мог жить свободно. Поэтому он мог жить и не зависеть от того, что сказал сосед, или что сказала соседка. Или что сказали люди, которые собрались и оклеветали его. Или как он выглядел перед одними или другими людьми. Для него это не так важно. Ему важнее один фактор, что думает о мне Бог. Друзья, если мы научимся этой простой истине, мы избавимся от огромного количества проблем. Наша жизнь другой станет. Вы научитесь свободе. Той свободе, которой так нам сегодня и хватает. В которой мы так, знаете, нуждаемся и от недостатка, которой так страдаем. Кстати, на нашем веб-сайте появилось еще одно стихотворение. Новое стихотворение опять Риттена, которое касается этой темы. Как раз я хотел вам прочитать его. Послушайте. «Я не ищу чужих благословений. Блажен, кто независим от людей. Блажен, кто среди тысяч разных мнений узрел Господень план судьбы своей. Блажен, кто не умеет лицемерить, кто не падет пред волей сильных ниц, кто, твердо зная то, во что он верит, не переступит истины границ. И пусть он будет ближними осмеян, и дружбу его братья предадут, зато он не подобен фарисеям, идущим у толпы на поводу. Зачем ему чужое одобрение? Ему ль искать признание от людей? Он приобрел небес благоволение и чист, как снег, пред совестью своей». Это действительно свобода. Это то, к чему стремится каждый христианин, к чему должен стремиться. Притча 29 глава, 25 стих, его нет у нас здесь на нашем экране. Я хотел бы, чтобы вы открыли эту главу. Посмотрите, 29 глава, 25 стих, именно об этом идет речь. Книга притчи. «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». То есть, пока вы не перестанете бояться людей, вы не сможете бояться Бога. Нам нужно научиться бояться Бога для того, чтобы наша жизнь, она могла ощущать полноту потока Божьей жизни. Иначе мы будем постоянно заниматься человекоугодничеством. Когда-то апостол Павел говорил об этом, Галатам, 1 глава, 10 стих. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Заметьте, речь не идет о том, что нам внезапно становится все равно, кто что вокруг о нас думает, или мы живем сами по себе, и мы самые главные здесь в мире. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что мы боимся не людей, но мы боимся Бога. Мы ходим перед Ним. И то, что можно от людей скрыть, от Бога не скроешь. То, что у людей может быть непопулярно, а у Бога популярно, или наоборот. Вопрос заключается в том, что нам нужно научиться. Нам нужно научиться вот этой свободе преклонения перед Богом везде, в различных обстоятельствах нашей жизни. Доверить Богу свою жизнь. Вы знаете, апостол Павел переживал много конфликтных ситуаций. Одна из них очень ярко описана в посланиях к Коринфянам. Первое и второе послание к Коринфянам. Очень ярко описаны вот те конфликты, в которых он основал эту церковь. И потом его оклеветали. Потом сказали, что он неправильный апостол. Что он на самом деле не имел права этого делать. Пришли какие-то люди, которые повернули всю эту ситуацию в церковь в Коринфянам вспять. И знаете, казалось бы, можно было отчаяться. Казалось бы, ситуация, в которой нужно было вступить в конфликт. Но на самом деле апостол ходит перед Иисусом Христом, апостол ходит перед Богом. И поэтому второе послание Коринфянам – это замечательный пример того, как апостол разрешает эти проблемы. Как он говорит о том, что «довольно для тебя благодати моей». Он говорит, что «да, это ситуация, которую я доверил Богу, и Бог мне говорит, да, я тебе в твоей жизни дал достаточно благодати, чтобы ты мог пережить, мог перенести эти все условия, все эти сложности, в которых он находится. Пока вы не научитесь ходить перед Богом, вы не сможете предупреждать конфликты. Вас обязательно будут задевать мнения людей. Вас обязательно будет задевать, что о вас сказали в церкви через дорогу. Вас обязательно будет задевать то, что о вас сказали на другом конце города. Вас обязательно будет задевать, что ваши родственники, что кумовья, сватья, братья и так далее, все, вот этот весь большой колхоз. Это вся большая деревня, в которой мы с вами живем. И в которой так сильно все это распространяется. И как больно это нас бьет. Нам нужно научиться ходить перед Богом, друзья. Радоваться перед Богом. Плакать перед Богом тогда, когда виноваты. Исправляться перед Ним тогда, когда нужно исправляться. Это действительно жизнь, которую Он нам дает. Еще раз я хочу прочитать 36-й псалом. Послушайте. «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет как свет, посмотрите, правду твою». То есть, если вы правы, доверьте Богу, не ищите утверждения себя у людей, не стремитесь к тому, оставьте это на второй план, не занимайтесь этим, доверьте Богу, и тогда, если вы правы, написано, Он выведет вашу правду как свет. Он это сделает. Не вы. Вы сами этого не сделаете. Вы сами этого не утвердите. Вам нужно научиться ходить пред Богом. Молодежь в школе, в колледже, взрослые люди на работе попадают часто в такие ситуации, когда люди вокруг каким-то образом относиться плохо начинают. Говорят что-то не очень хорошее. Строят какие-то группировки против вас. Возникает какое-то напряжение. Научитесь жить, не боясь этого. Научитесь ходить перед Богом. Научитесь доверить свою жизнь Богу. В полном смысле слова. Вы знаете, когда-то в Советском Союзе, когда церковь переживала гонения, в полном смысле слова нужно было доверить жизнь Богу. Нужно было научиться жить и не бояться угроз. И не бояться того, о чем говорили. Если ты не научился бы так жить, ты не смог бы выжить в той ситуации. Поэтому сегодня Бог призывает нас и говорит, если вы хотите иметь силу для победы над вот этими конфликтными ситуациями, для правильной реакции, правильных действий, вам нужно научиться ходить перед Богом. Нужно научиться познавать Его, нужно научиться ходить перед Богом. Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающее зло истребятся. Перестань гневаться, оставь ярость. Перестань реагировать на то, что говорят люди. Научись уповать на Бога, научись ходить перед Ним, доверяться Ему и жить Ему. И последний пример. В книге «Бытие» написана очень интересная история о Иосифе. Божий человек Иосиф, который был очень сильно, сильно обижен, унижен и поставлен на самый-самый низкий уровень своими братьями. Посмотри, тогда, когда все закончилось, Иосиф встречается с братьями. Когда эти братья боятся о том, что их жизнь в опасности будет, что он сведет с ними счеты, послушайте, что он говорит им. 50 глава Бытие, 19 стих. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Если бы Иосиф не боялся Бога, он боялся бы людей. Тогда он защищался бы от людей, тогда он сводил бы с ними счеты, тогда он мстил бы, тогда он держал бы свою судьбу в своих руках, и он по-своему, по-человечески бы решал. И братья именно так и думали. И вот здесь вот в этой картине мы видим два разных мира. Мир братьев, которые живут менталитетом мира, менталитетом людей, не знающих Бога и не ходящих пред Богом. Эти братья натворили столько зла, и теперь они пришли, они съежились, они ожидают, что им сейчас все это должно отплатиться. Почему? Они живут, они меряют мерками хождения пред людьми. Да, если ходить пред людьми. Да, Иосиф должен был с ними рассчитаться до конца. Но Иосиф говорит, я боюсь Бога. Иосиф говорит, я измеряю то, что происходит, божественной меркой, а не своей собственной.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!